जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद।
Прочитаю. Шестьдесят седьмой стих из восьмой главы Матхи Лилы, беседы Господа Рамананды Райана. 68-й, потому что 67-й не в комментарии. Гьяне праяша мудапасья наманта эйва. Jivanti sanmukaritam bhavadeya vartam stane stitah srutigatam tanuvan manobir ye praya shojita jitopya sitai strilokyam. Gyane, в знании,
праясам,
излишние усилия,
удапасья,
отбросив,
намантаха,
полностью вручивший себя. Эва,
только
дживанти, живут
сатмукаритам,
исходящий из уст великих преданных, постигших свою духовную природу. Бавадия вартам, беседы о тебе, Верховном Господе. Стане стита,
сохраняющий свое положение.
Шрути гатам,
услышанные.
Тануван маноби, делами, словами и мыслями.
Е,
который
праяша,
в основном,
аджита,
о непобедимый Господь,
непостижимый чувствами,
и полностью независимый,
джита,
покоренным.
Апи,
поистине,
Аси,
ты есть,
Тайхи,
чистыми преданными,
Трилокьям,
в трех мирах. Перевод. Рамананда Рай продолжал. Цитаты из 14 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам, молитвы Господа Брахмы, обращенные к Кришне. Мой дорогой Господь, преданный, отвергший безличную концепцию абсолютной истины, и потому избегающий абстрактных философских рассуждений, должны слушать, как те, кто постиг свою духовную природу, рассказывают о Твоем святом имени, образе, играх и качествах. Они должны безукоризненно блюсти принципы преданного служения, то есть воздерживаться от недозволенных сексуальных отношений, азартных игр, употребления одурманивающих веществ и убийства животных. Подчинив Тебе все свои дела, слова и мысли, они могут занимать любое положение в обществе и исполнять обязанности любого ашрама. Поистине, такие преданные способны покорить Тебя, хотя для остальных Ты непобедим. Я прочитаю комментарий к предыдущему стиху, потому что, ну, в общем-то, Шрила Прабхупада комментирует этот стих, объясняя предыдущий стих. Прабхукахе кубахья аги каха ар. Рая кахи гьяна шунья бхакти садья сар. Господь отверг это утверждение Рамананды Рая, сочтя такое преданное служение внешним. Он снова попросил Рамананду Раю продолжать. И тот сказал, высшим совершенством является чистое преданное служение, свободное от любых примесей умозрительного философствования. Комментарий. своем комментарии Анубаси Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур отмечает, что описанные выше преданные служения спасибо. Что описанное выше преданное служение с элементами эмпирического знания также является внешним и не включается в сферу чистого преданного служения, которым занимаются на Вайкунха-локе. Как только преданному служению примешивается какая-либо материальная концепция, позитивная или негативная, такое служение перестает быть духовным. Даже если оно свободно от материальной скверны или умозрительных философских рассуждений, оно утрачивает свою чистоту и оскверняется. Живое существо, стремящееся очиститься полностью, должно подняться над любыми материальными представлениями. Отрицание материального существования само по себе еще не подразумевает духовную жизнь. После прекращения материального существования духовное бытие, имеющее природу, сад, чит и ананды, может и не начаться. Пока мы не понимаем по-настоящему свои вечные отношения с Верховным Господом, о начале духовной жизни не может быть и речи. Вести духовную жизнь значит отрешиться от жизни материальной и посвятить себя любовному служению Господу. Именно поэтому Шри Чайтанья Махапрабху попросил Рамананду Рая пойти дальше и объяснить путь более высокий, чем преданное служение с элементами эмпирического знания. Чистый преданный находит прибежище только у лотосных стоп Господа. Силой своей любви он подчиняет себе Кришну, покорить которого не может никто. Кришна неизменно одерживает верх над всеми. Он непобедим, поэтому достичь уровня чистой преданности можно, просто подчинившись воле Господа. Это подтверждает приведенный стих из Шримад-Бхагаватам, в котором Брахма, потерпев поражение от энергии Шри Кришны, полностью вручает себя Господу. Прабхухахе кобахья агикахар раякахи чанмашунья бхакти садьяса Гьяне праяша мудапасья наманте вачиванти санмукаритам бхагадия вартам стане ститакшвитикадам тануван манубир Е праяшо джита джито пьяситай стрилокьям. Господь отвергает утверждение Рамананда Рая, сочтя такое преданное служение внешним. Он снова попросил Рамананда Раю продолжать. И тот сказал, высшим совершенством является преданное служение, способное, свободное от любых примесей философского, умозрительного философства. Умам Вишнупадая Кришна Прештая Бутале Шримате Бхактивиданта Свами Викинами Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шумьявари Пашчатя Вишатарине Ванчакалпатарубьяща Крипасиндху Веревача Ахитанам Паване Пьо Вайшнаве Пьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ajanulambita Bhujau Kanaka Padato Sankirtanai Kapitarau Kamalaya Taksha Вишвамбаро Двиджаваро Югадхарма Фало Ванде Джагат Прияккаро Каруна Аватаро.
прочту этот стих из Шримад-Бхагаватам. Джанея праяшимуда пасья намантеева. Дживанти сан мукаритан бавадея вартам. Станей стита шрути гатам тануван манобир. Ей праяшу джито джито пяситай стрелокем. Брама сказал: «Мой дорогой Господь, преданный, отвергший безличную концепцию абсолютной истины и потому избегающий абстрактных философских рассуждений, должны слушать, как те, кто постиг свою духовную природу, рассказывают о Твоем святом имени, образе, играх и качествах. Они должны безукоризненно соблюдать принципы преданного служения и воздерживаться от недозволенных сексуальных отношений, азартных игр, употребления одурманивающих веществ и убийства животных. Подчинив Тебе все свои дела, слова и мысли, они могут занимать любое положение в обществе и исполнять обязанности любого ашрама. Поистине, такие преданные способны покорить Тебя, хотя для всех остальных Ты не победил». Шри Горни Таки Джай, Шри Джаганат, Баладев Субхадра Майки, Шри Прабхупада Ки. Я попытаюсь сказать несколько слов объясняющих смысл этого стиха из Шримад-Бхагаватам, который Шри Чайтанья Махапрабху принял как абсолютный минимум гарантирующий чистоту преданного служения. Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда для того, чтобы принести нечто, что никто другой не давал. Анарбита чаринтират каруна ватирна кава. Шрила Рупа Госвами в этом стихе говорит, что он пришел сюда, чтобы дать нечто уникальное. И в течение долгого времени никто не давал того, что дал он. Отличие того, что дал Господь Чайтанья от всего остального, заключается в этом принципе чистоты преданного служения. Естественно, что дальше Господь Чайтанья поведет Рамананда Рая, заставляя его углубляться все больше и больше в неизведанные глубины этой чистоты. Но на самом минимальном уровне это утверждение Рамананды Рая Господь Чайтанья принял, сказав, что отсюда начинается царство чистого преданного служения. Все то, что было до этого, и все те гипотезы, которые Рамананда Рая предлагал в ответ на его вопрос: «Расскажи мне, в чем суть садханы и сады, в чем смысл моей деятельности для достижения какой-то духовной цели, и в чем эта цель, или сады, цель моих поисков». И Рамананда Рай последовательно предложил ему 5, если я не ошибаюсь, различных путей садханы и сады, или форм садханы и сады, которые один за другим Господь Чайтанья отмел, несмотря на то, что это были слова самого Кришны. Рамананда Рай в качестве одного из предложений привел самый последний стих Бхагавад-гиты, который все знают. Обычно все знают только этот стих. «Сарва-дарман паритяджамам экам шаранам раджахам твам сарва-папибьям оксусьяне машу-чага». Не бойся ничего. Какие бы грехи ты не совершил, я о тебе позабочусь, предайся мне. Очень воодушевляющий стих. В Рамануджа Сампрадае, одной из вайшнавских сампрадай на юге Индии, этот стих называется «Чарама-шлокой», или «Пятый упай», «Пятым способом спасения. Помимо всех остальных классических способов спасения, этот стих или этот метод, описанный в данном стихе, предание себя Господу, считается самым важным. Господь читает «Скалакубая». Это все на поверхности лежит. Это все внешнее. Иди дальше. Не останавливайся на этом. Это все внешнее. Иногда бывает неплохо подумать, чем уникальна та традиция, которой мы принадлежим. И здесь, в 8 главе Мады Лилы, Шри Чайтанья Чаритамриты, которая сейчас доступна всем, именно эта уникальность описана с поразительной ясностью и простотой. Во всех остальных традициях, духовных традициях, какими великими они ни были, а есть много других великих духовных традиций, в этом нет никаких сомнений. Есть великая духовная традиция христианства, есть мусульманство. Идя этим путем, многие люди достигали достаточно больших духовных высот. Есть множество разных других форм мистической практики, йога. Есть другие вайшнавские сампрада, есть много всего. Иногда у человека голова идет кругом. Иногда человек говорит, да, все одинаково, и все пути идут к одной цели. И соблазн сказать это очень большой, потому что если мы будем разбираться как следует в этом, мы можем понять, что какие-то вещи совпадают. Есть много очень принципиальных, основных моментов, которые роднят все формы духовной практики, все формы поклонения Богу. И можно оставаться на этой позиции и тешить себя мыслью о том, что что бы я ни делал, я все равно к Богу приду. Но, тем не менее, несмотря на то, что есть очень много общего между разными формами духовных практик, есть очень много, что их отличает. И здесь, в 8 главе, Господь Чайтанья объясняет именно это, говоря устами Рамананда Роя. Он объясняет нам, что уникального принес именно он. Еще раз, Рупа Госвами прославляет его, говоря, что он принес что-то, что не приносил никто в течение долгого времени. И мы иногда очень легко к этому относимся или не даем труда напрячься себе. Иногда я слышал это от преданных. Это очень удобное и очень популярное, скажем так, позиция сказать, что в конце концов все хорошие. Значит, что мы тоже хорошие. Автоматически. И тем не менее, мы должны, как говорит Кришнадас Кавирадж Госвами в Шри Чайтанья Чаритамрите, напрягать свой ум для того, чтобы понять, что же дал нам Господь Чайтанья. Это должное применение нашего разума. И Он дал нам чистое преданное служение, в отличие от всех остальных форм служения Богу или поклонения Богу, которые в той или иной степени сопряжены с некой долей эгоизма. Зачем люди поклоняются Богу? Потому что они хотят чего-то. В конечном счете человек сосредоточен на себе. И так как ему по той или иной причине не удалось обрести счастье здесь, в материальном мире, или достичь того, чего он хотел, он через множество страданий, проблем, через множество каких-то кочек и шишек, которые он набил, и синяков, которые ему поставили, в конце концов приходит к пониманию того, что есть какая-то высшая сила, он думает, очень хорошо. Зачем мне просить у кого-то еще? Лучше попросить у Бога. И начинается, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай. И, в общем-то, казалось бы, что в этом плохого? Бог на то есть, чтобы нам давать, правильно? Мы маленькие, мы нищие. Он богатый и большой. Что должен делать маленький и нищий, приближаясь к богатому и большому? Просить. Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай. И это очень логическая вещь, если мы находимся в пределах нашего внутреннего сознания, нашей внутренней логики, внутреннего понимания. Если мы не можем выйти за пределы своего ограниченного мира или ограниченного мира своих интересов. Беда заключается в том, что при таком отношении к Богу отношений нет. Бог есть. Это истина достаточно простая, и, в общем-то, человеку нетрудно понять эту истину. Бог есть. Хотя в наше время развитой кали-юги даже это понять не так просто. Люди создали в высшей степени искусственную цивилизацию, в которой они пытаются создать иллюзию своей независимости от Бога. Вся современная цивилизация только ради этого создана. С ее гламуром. Есть хорошее словечко. Забытое, первоначальное и возрожденное. Наш будет гламур. Гламур значит блеск. Гламур значит иллюзорный блеск. И люди создали эту блестящую гламурную цивилизацию, которая гламурит всех и охмуряет всех. И в ней они пытаются объяснить человеку, что, в общем-то, ему не нужен Бог. Что он может обойтись без Бога, что он может быть счастливым без Бога. И это большая проблема, которая создается на пути людей. Вся цивилизация сверху донизу, насквозь, в высшей степени демоническая. Людям объясняют, что им нужно все, кроме Бога. Нам нужен мобильный телефон, ясное дело. Нам нужен MP3-плеер, нам нужен iPod, нам нужен еще какой-то POD, еще какой-то NAT, еще что-то. Компьютеры, все что угодно, кроме Бога. Но если, несмотря на этот барьер, человек все-таки приходит к Богу, он все равно сталкивается с этой неразрешенной внутри проблемой своего собственного эгоизма. Когда я сосредоточен на себе. Беда заключается в том, что когда я сосредоточен на себе, реальное отношение у меня быть не может. И так как у меня не может быть отношений с Богом, то, в общем-то, факт существования Бога перестает быть таким уж важным. Как только я получил от Бога то, чего я хотел, можно опять о нем забыть до следующего раза, когда я опять вспомню о том, что мне нужен. И Сила Прабхупада объясняет здесь в комментарии к этому стиху, что человек может даже с помощью каких-то своих собственных усилий или собственного умозрительного философствования понять что-то об этом мире, но при этом у него не будет отношений с Богом. Суть духовной жизни заключается в том, чтобы эти отношения построить и в том, чтобы сделать эти отношения максимально чистыми. Именно это принес нам Господь Чайтанья. Он объясняет нам и призывает нас не останавливаться ни на чем ниже абсолютно чистых любовных отношений с Кришной. Ни на чем ниже любовных отношений с Богом, потому что он говорит, все остальное – гламур. Все остальное – эго-бахья. Все остальное – поверхностная вещь. В конце концов, душу вашу оно не удовлетворит. Блеск какой-то будет. Мельтешение какое-то будет, некое возбуждение в уме может быть. Счастья не будет. По очень простой причине, потому что душа духовна по природе. Сила Прабхупада использует это любопытное выражение, которое представляет большую трудность для переводчиков. Spirit soul. Spirit soul. Казалось бы, soul, душа. Если переводить на русский, то нужно переводить «духовная душа». И получается масляное масло. Душа уже духовная. Но Шрила Прабхупада недаром ставит перед
существительным душа, прилагательное духовное, чтобы подчеркнуть, что душа-то она духовна. Очень часто люди говорят, душа, 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 и непонятно что, душа болит. Так, или душа радуется, или душа еще что-то делает. И непонятно, что подразумевается под душой. Шрила Прабхупада говорит, что душа духовна, это значит, раз она духовна, что никакое количество материи ее никогда не удовлетворит. Простая логика. Если душа духовна по природе, то значит, что ей нужен дух. И она может реализовать себя только тогда, когда она общается с Богом, и когда у нее есть духовные отношения с Богом. Но душа пытается восполнить жажду, голод или недостаток, который она осознает, за счет того, что она вступает в отношения с материей. Как люди пытаются обрести счастье? Какова концепция счастья в этом мире? Так. Нужно, чтобы я находился в отношениях с материей. И чем больше этой материи будет, тем я буду счастливее. Люди не отдают себе отчеты в этом. Если им сказать это таким образом, они подумают, какая глупость. Но если заглянуть глубже в сердце, то именно так мы все и думаем. Чем больше у меня денег, тем я счастливее. Чем больше у меня дом, тем я счастливее. Так, большой дом, значит я счастливый. Теперь в большом доме или в маленьком доме, или вообще без дома. Ничего для человека в сущности не меняется. Ну да, нам нужно крышу над головой. Но когда мы спим, мы не знаем, большой у нас дом или маленький дом. Совершенно все равно, где я буду спать. Буду я в конуре спать или в какой-то роскошной спальне. Я не знаю, когда я сплю, что там. Да, у человека есть какие-то материальные потребности, которые человек должен удовлетворить. Но беря за основу эти потребности, человек путает. И человек думает, мне нужно много материи. Мне нужна куча материи, гора материи. У нас ашрам есть под Москвой. Рядом у нас есть один сосед армянской национальности. Этот сосед примерно каждый месяц подкупает себе какие-то еще куски земли. Так, и ставит новую ограду там рядом, свои владения простирают. Каждый месяц, или раз в два месяца, или раз в три месяца, когда деньги появляются, становится больше этого, и больше этого, и больше этого. Непонятно совершенно, что он будет делать, он все равно, как Хираньякашипу, всю Вселенную не завоюет. И даже если он завоюет всю Вселенную, как Хираньякашипу, все равно счастливым не станет. Но у людей есть это отождествление себя с материей. Душа, находясь в материальном мире, отождествила себя с материей. И материальное эго, ее обманывает нас. Материальное эго имеет способность расширяться. Оно проецируется на нашу материальную собственность, на дома, на землю, которой мы владеем, на людей, которые нам подчиняются, на людей, которые смотрят нам в рот и исполняют любые наши приказы. И человек думает, вот оно счастье. Это то, чего мне нужно, то, чего я достиг. Теперь на минутку. На самом деле Кришна дал нам разум всем. И дал нам немножечко воображения. Чуть-чуть. Много не нужно, потому что если было слишком много, сложно было бы. Теперь у каждого из нас есть блестящая, абсолютно полная возможность представить себе, каково нам будет, если у нас будет весь этот мир. Не нужно для этого завоевывать его. Просто на минуточку представьте себе. В конце концов, все эти вещи только в нашем уме все равно происходят. Концепция того, что этот мир принадлежит мне, она не имеет никакого отношения к реальности. Если человек идет по земле и говорит, это моя земля. Можно у него спросить, дорогой мой, извини меня, пожалуйста, а что ты такого сделал, чтобы считать эту землю своей? Почему она твоя? Чем она твоя? Поэтому в сущности очень легко нам всем с вами сейчас, в данный момент, представить себя Хираньякашипу. Пластилинами всего этого мира. Ну или, по крайней мере, города Перми. Или, по крайней мере, какого-нибудь участка земли в городе Перми. и задать себе простой, но очень глубокий философский вопрос. Ну и что? Ну, предположим, да, ну, предположим, у вас много всего или еще чего-то, или еще больше, или даже еще больше, или даже еще больше. Ну и что? Суть заключается в том, что для меня, как для души, ничего от этого не меняется. Ничего. И доказательством этого весь мир. Если вам нужно доказать, если вы мне не верите. У меня профессия такая, мне за это деньги платят, чтобы такие вещи говорить. Посмотрите вокруг. Посмотрите вокруг на людей. Посмотрите на людей, у которых есть все. Ну и что? Стали они счастливее? Стали они хотя бы на капельку счастливее, хотя бы чуть-чуть счастливее. Но люди, даже глядя вокруг себя, этой простой истины понять не могут. Они не могут понять, что для меня, как для души, от всего этого ничего не меняется. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, когда Рамананда Рой пытался сказать что-то ниже этой отметки, он говорил, это все внешнее. Настоящее возникает тогда, когда появляются отношения. Суть этого стиха, последней строчки, «Джитоджита пьяситай стрелоки». Суть этого стиха сводится к тому, что Господь Брахма говорит, «Ты аджита». Аджита значит непобедимый. Аджита значит тебя невозможно понять чувствами. И аджита значит тебя невозможно понять умом. Аджита значит Бог. Бог непобедим. Бога невозможно наскоком взять, невозможно взять с помощью своих философских размышлений, невозможно победить как-то. Но если он непобедим, значит он остается очень далеко. Непобедимость означает, вот он неприступный, где-то там. Непобедимость значит, отношений нет. И здесь Господь Брахма раскрывает секрет, как победить непобедимого. Как непобедимый Бог, которым невозможно понять чувствами. Он настолько непобедимый. Хиранья-Кашипу хотел его победить. Он отправился в путешествие по всей Вселенной. Он всюду его искал. Не нашел даже нигде. Господь Вишну не счел нужным даже предстать перед ним. Размахивал там шашкой своей, мечом, говорил, на части порву, на куски порву. Вишну не снизошел даже до того, чтобы появиться перед ним, чтобы просто... Потом он пришел, конечно, чтобы его на куски порвать. Но вначале, когда тот его искал, не было его. И люди в этом мире пытаются... так или иначе, победить Бога. Все его ищут. Все ищут Бога. Все хотят Бога. Но он непобедимый. Непобедимый в нашем простом случае. Он не поддается нашему желанию. Даже если я просто буду хотеть, я хочу вступить в отношения с Богом, этого мало. И поэтому Брахма здесь объясняет, как непобедимого победить. Каков рецепт? Каким образом подчинить себе того, кого невозможно подчинить? Иначе говоря, как заставить его вступить в отношения? Иногда такой же вопрос встает перед нами в материальной жизни. Юноша любит девушку, а девушка непобедимая, неприступная. Она не хочет иметь с ним ничего общего. И наоборот, девушка любит юношу, а юноша не обращает на нее внимания. Это асимметрия отношений? Или желание вступить в отношения и одновременно с этим, с одной стороны, и не получение ответа с другой стороны, очень большая проблема. То же самое мы видим в отношениях с Богом. Мы хотим вступить в отношения с Ним. А Он непобедим. А Он не хочет вступать в отношения с нами. Не хочет по очень простой причине. Потому что Он Бог. И потому что Он прекрасно знает, что у нас с вами в сердце. Потому что Он знает, что на самом деле нам глубоко на Него... наплевать. какого-то простого человека мы с вами можем обмануть. Обычно эти люди занимаются. Это любимое занятие людей в материальном мире. Юноша приходит к девушке и говорит: «Я сделаю тебя счастливой». Она смотрит на него и говорит: «О, он сделает меня счастливой». Так. И она начинает глазами играть. И она не говорит это, но он намекает: «Я тоже сделаю тебя счастливой». Но при этом что думает юноша? Здорово, я ее обманул. Что думает девушка? Сам пришел. Бог, когда я сказал, что Бог не хочет иметь ничего с нами общего, есть для этого одна очень глубокая причина, потому что мы обманщики. А Кришна не хочет иметь никакого отношения или никаких дел с обманщиками. Потому что, к сожалению, даже в своих отношениях с другими людьми мы слишком привыкли обманывать друг друга. Мы приходим к другому человеку и говорим: «Да, да, 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 да». При этом думаем: «Я». Мы говорим, мы объявляем, мы вешаем вывеску, мы говорим: «Я сделаю вас всех счастливыми». Самое любопытное, почему мы эту вывеску вывешиваем на себе? Потому что мы сами несчастны. Может человек, который несчастен, сделать других счастливыми? Нет, не может. Он просто дурит других. И другие думают: «Ну надо же, нашелся наконец какой-то, кто хочет меня счастливым сделать. Надо пойти к нему в отношения с ним. Наверное, он сделает меня счастливым». Но чтобы пойти к нему в отношения, нужно сказать: «О, да, 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 я тоже буду тебя делать счастливым, ясное дело». Все думают о себе. И поэтому отношений нет. И поэтому и с Богом отношений нет никаких. И даже если человек обращается к Богу с молитвами и говорит: «Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне», Господь может дать, но отношений нет. И Господь Чайтанья принял этот стих именно потому, что в этом стихе с самого начала, как самые минимальные условия, говорится о том, как этого непобедимого победить, как с тем, с кем очень сложно вступить в отношения вступить можно. Здесь говорится: «Гене праяса удапаси наманта эва, дживанти санму харитам мавали еватам, ститостита шрутиганам тануван манобир». Как в эти отношения вступить? Это большой секрет. Кто-то хочет узнать, как в эти отношения вступить? Что для этого надо сделать? Господь Брахма дает простой рецепт, который, к сожалению, не так легко выполнить. Он говорит, что «Гене праяса удапаси наманта эва», когда человек начинает поклоняться Господу, отбросив тщетные попытки постичь его своим собственным умом. «Дживанти сан мухаритан бавадии вартам». И когда человек строит свою жизнь на основании того, что он услышал от преданных, от святых людей, от людей, которые посвятили всю свою жизнь этому, «ститоштита» не пытается менять что-то внешнее в своей жизни. Понимает, когда, по крайней мере, он понял, что суть бхакти не в том, чтобы поменять что-то внешнее, а чтобы поменять свое сердце, «Ститоситаш шрутиганам тануван манобир», когда он слышит это и начинает подчиняться этому телом, тану, вач или вак, своей речью и манобир своим умом, когда он начинает следовать всему тому, что он услышал, всем своим существом, телом, речью и умом. В этом случае я проявляю джита-джита пьяситаспилокин. Такой Господь, который не подчиняется никому, покоряется. И секрет тут очень важный. Мы должны начать слушать. А большинство людей думает, что на этом все кончается. Надо слушать. О, я слушаю. Кришна предусмотрительно сделал два уха. В одно входит, в другое выходит. Иногда может повернуться другим ухом. В это будет входить, в другое будет входить. А здесь Господь Брахма говорит, что мало слушать. Нужно, чтобы то, что мы услышали, сделалось нашей жизнью.
Диванти санму каритам бавадея вартам. Человек должен жить в соответствии с тем, что он услышал, и подчинить этому свое тело, свою речь и самое трудное – свой ум. Он должен сделать это сутью своей жизни. Без этого отношений не будет. Это то, с чего наши отношения с Кришной начинаются, когда я начинаю делать то, что Он хочет от меня в этих отношениях. Кто-то пытался вступать в отношения с другими людьми? Пожалуйста, поднимите руки, кто пытался. Кому эти отношения принесли разочарование? А причина в этом? Причина в том, что мы вступаем в эти отношения, но не понимаем, что мы должны делать в этих отношениях. Есть очень простой способ понять, каким образом отношения рушатся. Господь Чайтанья объяснил, это тоже одно из достижений нашей традиции или нашей духовной философии. Он объяснил, что в священных писаниях есть только три вещи. Самбанда, абидея, прайоджина. Самбанда значит самбанда гьян. Наше понимание о том, как мы связаны с Господом. В чем суть самбанды гьян? Кто сможет определить, в чем суть моих отношений с Господом? Ну да. Дживара сварупхой. Итер Кришна Дас. Он Бог, а я его слуга. Сварупа, сущность души, если она хочет стать счастливой в отношениях с Кришной, заключается в том, чтобы служить. Один преданный Апатит Павна Прабху, он очень хорошо сформулировал всю нашу философию. Он говорит, я не философ большой, я из простой семьи и все остальное, но всю нашу философию можно свести к одному предложению. Есть Бог, и это не ты. Просто. Значит, что есть Бог. Бог, от которого все исходит, от которого все зависит, тот, кто повелевает всем, это не ты. Значит, что ты кто? Ты слуга. Потому что ты не Бог. И все. Это немножко другое изложение самбанды гьяны. Русские вайшнавы философы внесли свой вклад в изложение философии. Я слуга. И, в общем-то, все люди, которые вступают на этот путь, они готовы это принять. По крайней мере, официально, ex officio. Официально, формально мы эту истину как бы принимаем. Бог есть, это не я, значит, я слуга. Дживара сварупа хой нитер Кришна дас. Я вечный слуга Кришны. Но самбанда не заканчивается. Нам мало просто знать это. Дальше идет абидея. И что такое абидея? А буквально слово абидея значит смысл. И самбанда, смысл самбанды, смысл наших отношений с Кришной, смысл этой формулы, что ли, должен объясниться и транслироваться в нашу жизнь. Абидея значит смысл, и смысл этих отношений должен быть переведен на язык наших конкретных действий. Потому что мало просто сказать, ты вечный слуга Господа. Следующий вопрос, который, к сожалению, большая часть людей не спрашивает или не пытается до конца понять. А следующий вопрос, на который мы должны очень хорошо знать ответ, значит, что это значит, что я слуга? Что это для меня значит? Что это значит от первой секунды, с которой я проснулся, до самого последнего мгновения моей жизни? Что значит быть слугой. И это вторая часть абидея, которая приводит к прайоджане, любви или отношениям, когда непобедимый Господь подчиняется нам. И в этом, на мой взгляд, основная проблема или основная сфера, где люди спотыкаются. Потому что они говорят, я слуга, а потом дальше начинают... Но что это значит, каждый объясняет сам, как ему нравится. Я слуга, ну и теперь я буду, соответственно, делать то, что я делал до этого, но только уже будучи слугой. Как правило, люди меняют что-то в какой-то внешней сфере своей жизни. И никто не дает себе труда понять очень глубоко, что это значит, что я слуга. Что мой господин хочет от меня? Понять, значит, что я слуга, значит понять его волю. Понять его волю, значит пытаться каждое мгновение эту волю выполнить. В своих поступках, в своих мыслях, в своих словах. И тут происходит разрыв отношений. Как очень часто мы можем видеть это в нашей реальной жизни. Я недаром спросил вас, кто пытался вступать в отношения с людьми. И все подняли руку. Кондовых имперсоналистов тут нету. Людей, которые имперсонализм свой довели до полного абсурда, тут, к счастью, нету. Так? Но когда я задал второй вопрос, кого постигло разочарование в этих отношениях, то поднялось не меньше рук, чем до этого. Потому что все испытали разочарование. Почему все испытали разочарование? По очень простой причине. Если бы я делал все то, что подразумевает или требует от меня эти отношения, разочарования не было. Люди вступают в отношения мужа и жены. Это самобанда. Юноша знает, что она моя жена. Девушка знает, что он теперь мой муж. Они подкрепляют свое понимание этой самбанды. Сейчас, правда, уже не подкрепляют, но раньше подкрепляли, расписываясь в ЗАГСе. Отныне вы будете мужем и женой. Так, самое интересное начинается потом. Потому что потом выясняется, что каждый имеет свое уникальное представление, что значит очень сильно отличающееся от представления другого. Самбанда одна и та же. Представление об обидее очень разное. Муж считает, что жена – это. А жена считает, что это совсем другое. Жена, в свою очередь, платит взаимностью мужа. Она думает, что муж – это. Но у мужа есть совсем другие представления о том, что значит быть мужем. И из-за этого отношения рвутся. Отношения рвутся из-за того, что человек не делает то, что он должен делать в этих отношениях. Иначе говоря, вступив в какую-то самбанду, я должен стараться понять, что я должен делать в этих отношениях. И если я не буду стараться понимать это, то что получится? Если бы просто непонимание. Та же самая девушка. Всего несколько дней тому назад, до тех пор, пока эта самбанда не возникла между нами. А в сущности, ничего бы мне не смогла сделать, ни хорошего, ни плохого. Мы сами дали ей право, вступив с ней в какие-то отношения, причинять нам такую боль, которую нам не причинял никто до этого. Что появляется в отношениях с людьми? В отношениях с людьми из-за того, что возникает связь, мы как бы даем им право или даем им возможность причинить нам боль, причинить нам страдания, довести нас до отчаяния, сделать нас, люди из-за отношений кончают собой. Люди делают жуткие, страшные вещи, именно потому что их постигает разочарование в отношениях. Когда отношений нет никаких, может нас человек оскорбить? Нет. Ему нужно очень сильно постараться. Даже если он наступит нам на ногу, даже если он плюнет нам в лицо, мы посмотрим на него и подумаем, что вообще. Утремся и пойдем дальше. Но если близкий человек скажет нам одно слово не так, чуть-чуть не так. Если близкий человек просто мимо нас пройдет и не заметит нас. Мы месяц будем в агонии биться, почему он меня не заметит? Так сколько людей каждый раз мимо вас проходит и не замечает вас каждый день? Чувствуете вы какую-то обиду от этого? Он меня не заметил. Почему ты меня не заметил? Нет, никаких проблем с этим нету, потому что у меня нет никаких отношений с ним. Но как только я вступил в отношения с ним, я одновременно с этим дал ему право причинить мне боль, дал ему возможность причинить мне боль. И то же самое случается с Богом. До тех пор, пока мы не имеем к нему никакого отношения, он говорит, ну ладно, хорошо, ну, неважно, ну ладно. Как только мы говорим, Кришна, я твой слуга. Он говорит, ну если ты мой слуга, хорошо, я рад. Очень здорово, наконец-то ты понял это. Что случается дальше? Тот, кто только что сказал, что я твой слуга, начинает делать странные вещи. Что Кришна чувствует? Как минимум разочарование. Когда другой человек, который назвался кем-то в отношениях с нами, не делает то, что он должен делать в этих отношениях, что мы чувствуем? Мы чувствуем, а чё, кто тебя за язык тянул этим называться? Я тебя не просил этим называться. Кто вообще? Ты сам пришел, ты сам сказал, что ты мой слуга. Почему не слушаешь? Почему ты о себе только думаешь? Почему? Этим отличается грех от апарадхи. У меня есть два слова на санскрите. Пап. Пап значит грех. И грех это то, что делают люди, у которых нет отношений с Богом. Когда люди, у которых нет отношений с Богом, нарушают священное писание, это грех. И они будут страдать. Когда те же самые люди вступают в отношения с Богом и говорят, я твой слуга, и они делают то же самое, все то же самое, как называется? Апарадха. И это гораздо хуже, чем любой грех. Потому что апарадха наносит боль Кришне. Наносит боль тому, с кем мы вступили в какие-то отношения. И поэтому здесь Господь Брахма, когда он объясняет этот секрет, непростой секрет отношений, он говорит «Дживанти сан мукаритан бавадия вартам, стита-стита срути ганам». Он недаром говорит «стита-стита». Он говорит, не нужно пытаться менять свое положение. Люди, которые только что слышат о преданном служении, они думают, хорошо, все, я все понял. Что это значит? Надо все бросить. Все брошу сейчас. И таким образом стану преданным. Они думают, сейчас оденусь в индийские одежды, глиной лоб намажу, все, стали преданными. Господь Брахма говорит, ничего от этого не меняет. Ничего внешнего менять не надо. Если человек просто внешне меняет что-то, все это не может ничего поменять в его отношениях с Господом. Что нужно поменять? Нужно поменять сердце. Как нужно поменять сердце? Диванти сан мухаритан бавадия вартам. Нужно слышать, как преданные рассказывают о Кришне. И что дальше делать? Стито стита срути ганам тану ван манобир. Нужно взять свою жизнь, свое тело, свою речь, свой ум. И нужно действовать в соответствии с тем, что мы услышали. Нужно думать так, как нужно думать. Это последнее. Недаром в этой троице тану сначала легче всего тело. Нужно попытаться служить телом. Как служить телом? Просто. Нужно взять и бум, наклонить голову. И голова будет, как Ванька встанет, подниматься вверх, а мы ее опять. Потому что она легкая, Ванька встанет, а почему поднимается? Потому что в голове ничего нет, а центр тяжести весь внизу. Где-то около сексуальной чакры. Там вся энергия собралась. В верхних чакрах ничего нет. Наклоняется. А его перевешивает туда все. Начинать все равно нужно с тела. И все равно я пытаюсь склонить твою голову куда-то туда вниз. Я пытаюсь говорить об этом другим людям. Я пытаюсь в словах своих понять, что значит быть слугой Кришны. И самое трудное, естественно, в своем уме, я также стараюсь быть слугой Кришны. В своем уме я не допускаю ничего другого, никакой иной мысли. И когда это происходит, третьих вещей, когда это случается, когда в процессе практики, в результате того, что я слушаю, я начинаю действительно вести себя как преданный. Когда я начинаю делать все то, что хочет от меня Господь, и не делать всего того, чего от меня не хочет. А все то, чего Он от меня не хочет, называется оскорблениями. Когда я перестаю совершать оскорбления, то тогда тот, кого невозможно во всех трех мирах победить, становится побежденным. Он говорит, все, я твой. Все, делай со мной все, что хочешь, я все понял. Как покорная жена. Сам Кришна объясняет это в 9-й песне Шримад-Бхагаватам. Он говорит, что умная жена как делает? Она говорит, я тебе полностью преданный и покорный. Все буду делать, что ты хочешь. Что в результате получает? В результате муж делает все то, что она хочет. Если жена говорит, я буду делать, как я хочу, в результате ничего хорошего не будет. Точно так же тут мы женский аспект по отношению к Кришне. Есть женское начало и мужское начало в этом мире. Женское начало – это энергия. Энергия – это слуги. Те, кто служит. И обязанность энергии – служить. Обязанность женского начала – служить и подчиняться, покоряться. И когда у нас есть этот настрой, Кришна нам покоряет. Если женщина действительно искренне служит мужу, муж будет ей покоряться. У него другого выхода не остается. Он и рад бы не подчиняться, он будет подчиняться. На самом деле в этих отношениях, это тоже особенность нашей философии, которую мы не очень подчеркиваем, но в сущности в отношениях мужского и женского начала доминирует какое начало? Это люди, которые эзотерические секреты нашей философии знают. Как правило, мужское начало значит доминирующее начало. Но на самом деле доминирует женское начало. Будем откровенны. Потому что женское начало в отношениях диктует. Женское начало в силу... Если женское начало является женским началом, если женское начало действительно является женским началом, то есть хочет служить мужскому принципу или мужскому началу, оно начинает диктовать. Потому что это эзотерическая истина. Сейчас у нас был Бхактивиди Пурна с вами, он несколько лекций на эту тему дал, головокружительно совершенно, где он объяснял, как это все работает. На примерах отношений мужчины и женщины и так далее. Но это легко понять, в общем, даже не слушая философских лекций. Но суть-то не в этом. Суть в том, что наша обязанность в отношениях с Кришной служить и не совершать оскорблений. И Кришна проверяет нашу искренность в отношении к Нему. На чем? Как Он проверяет нашу искренность? Ну да, на том, как мы относимся к преданным. Особенно на том, как мы относимся к преданным, которые стоят выше нас, по той или иной причине. Потому что легко сказать, я слуга Кришны, да. Что это значит? Ничего не значит. Ровным счетом ничего не значит. У меня четки есть, да. Четки есть и стул. Я на них что-то повторяю. Это еще ничего не значит. Это еще не значит, что я что-то преодолел в своем сердце. Это еще не значит, что я переступил через свое желание властвовать и контролировать здесь. Но в отношениях с преданными, и как говорит Наратам Дас Такур, он говорит, что еще никто не освободился из этого мира, не служа преданным. Как там Нистара Праяти Кева? Как это там? Вайшнава Сева, Ништара Праяти Кева. Без Вайшнава Севы, без служения преданных, никто, ничего реального в духовной жизни никогда не достиг. потому что никто никогда без служения преданных не реализовал простой истины. Сивера сваруп ходи, Кришна дас. До тех пор, пока я не смогу и не начну ценить отношения с преданными. До тех пор, пока я не начну и не пойму, каким образом мне общаться с преданными, как мне служить им. До тех пор, пока я не пойму, до какой степени Кришна не любит, когда один преданный ругается с другим преданным. И когда один преданный смотрит на другого преданного, как на материальное тело. И не понимает его искорки, его стремления вернуться к Богу. До тех пор, пока я буду к другим преданным относиться как к какой-то помехе в моем преданном служении, который мешает мне все время. Я не увижу в них тех, кто может искорку в моем сердце, так или иначе появившуюся, поддержать, пока я не начну относиться к другим преданным как к преданным. И видеть в них преданных, а не материальное тело, не материальный ум. Да, у каждого из нас есть свои недостатки. И у вас есть недостатки, у всех есть недостатки. Если я буду видеть только эти недостатки, это значит, что я что не вижу? Значит, что я не вижу. А у нас одно только достоинство есть. Нет, даже это нет. Преданность, какая у нас преданность? Ну, какое-то маленькое желание преданность обрести есть. Все. Но это достоинство, если мы его положим на одну чашу весов, а на другую чашу весов положим все недостатки, мыслимые, немыслимые, которые мы еще даже в будущем приобретем, и которые мы еще не проявили, а только можем проявить. Одно это достоинство перевесит все остальные недостатки. Если мы не видим этого достоинства в другом человеке, а видим в нем только недостатки, который невооруженным глазом видно. Понятно, это достоинство маленькое, его нужно разглядывать в микроскоп. Еще и не разглядишь там. Так, нужно все время как-то фокусировать. А недостатков их много, много, много. В глазах Кришны все эти недостатки ничто. Он видит только это достоинство. Он хочет, чтобы мы всех остальных тоже так смотрели. На всех остальных тоже так смотрели. Если он видит, что мы так действуем, счастлив. Если он этого не видит, он говорит, это кто, это слуга, что ли, мой? Мне таких не надо. Потому что я знаю, что будет, когда он в духовный мир попадет. Он со всеми ругаться начнет. И в конце концов, он мне все настроение испортит. Мне повезло в моей жизни. Я достиг всего того, о чем любой материалист мечтает. У меня не исключение. Последователи, слуги, парибол, тра-та-та, тру-ту-ту. Одна головная боль. Особенно, когда все эти так называемые последователи и слуги начинают ругаться друг с другом. Приходит и говорит, он такой, и я ничего с ними общего не хочу иметь. Но только с вами, Гуру Махарадж, только с вами. Тошно становится. Потому что на самом деле чувствуешь, что никакого дела им на тебя нет. Если бы было какое-то дело, они бы любили друг друга, уважали друг друга, служили друг другу. В конце концов, что? Из-за каких проблем? Из-за чего происходит ссоры? Из-за пустяков? Яйца выеденного не стоит. Я понимаю, мы все вайшнавы, мы яиц не едим. Поэтому у нас есть только невыеденные яйца. Суть сводится к этому. Суть сводится к тому, что если мы хотим доставить удовольствие Кришне, мы должны стараться доставить удовольствие тем, кто хотя бы пытается ему служить. И ценить каждого, кто хотя бы маленькую искорку желания проявляет. И не оскорблять других. И это то, что здесь Господь Брахма говорит, когда он говорит, что такой человек начинает служить Кришне все время телом, умом и речью. Он слушает, и ему говорят, что можно делать и что нельзя делать. Пожалуйста, поднимите руку, кто слышал, что вайшнавов оскорблять нехорошо нельзя. Слышали, да? Кто, несмотря на это, в уме, телом и речью, что вас оскорбляет? Ну, может, не поднимать. Почему? Потому что мы на самом деле не поняли, что мы должны делать. Мы слушаем. Слушаем, но не слышим. Мы слышим что-то такое, но по сути дела мы не расслышали, что Кришна нам хочет сказать. Кришна во всех священных писаниях говорит о простых истинах, которым мы должны следовать. И Сила Прабхупада говорит, да, он говорит, что человек неукоснительно соблюдает. Приводя этот стих, он расширяет его. Говорит, что человек этот, он не пьет водку, не вступает в недозволенные сексуальные отношения, не занимается азартными играми или не убивает других, не причиняет боли другим. Но если мы будем просто этому следовать и говорить, что все, я теперь преданный, этого еще мало. Потому что человек должен понять, что это значит не причинять боли другим живым существам, что значит не быть опьяненным, что значит не врать и не вступать, что значит действительно быть целомудренным. Человек должен стараться это сделать. Когда просто он старается сделать, Кришна доволен. Есть замечательная история про Силу Прабхупаду, про то, как ему один преданный искренне очень написал, как ему сложно следовать принципу. Писал ему письмо, и он писал, как он наркоманом был. И наркоманам очень сложно, у них очень сильный материальный вкус. Наркомания — это, в общем-то, майя в квадрате. Майя действует как наркотик. Когда человек употребляет эти сильно действующие, одурманивающие средства, очень сложно оттуда выбраться. И Эдмин ему написал, что вот да, я пытаюсь, и какое-то время я держусь, но потом, так или иначе, я опять падаю, опять я употребляю это, и ничего не могу с собой сделать. Что Сила Прабхупада сказал, какова его реакция была, он заплакал. Он сказал, буквально его слова на английском звучали так: «Just see how he is struggling for Krishna». Посмотрите, как он старается для Кришны. Старается для Кришны. Любой другой из нас сказал, фу, падший вообще какой-то. Как Сила Прабхупада к этому отнесся? Это то, как то же самое видит Кришна. Он видит, что человек старается. Для кого старается? Ради кого старается? Ради Кришны старается. Все, этого достаточно. Даже если он не может как следует соблюдать все, но он старается. Есть, наоборот, другие люди, которые как бы все делают, и при этом ругаются, да-да-да-да-да-да, этот плохой, этот такой, этот секой, этот вообще непонятно какой. Что они тут делают вообще, мешают мне только преданным служением заниматься. Все ерунда, непреданное служение. Отношения начинаются с того самого момента, когда я искренне стараюсь применить в своей жизни на всех трех уровнях моего бытия все то, что написано в священных писаниях, в нашем случае, все то, что написано в книгах Силы Прабхупады. Просто искренне стараюсь это сделать. Тогда Кришна доволен. Он говорит, все, я твой слуга. Что хочешь, буду делать для тебя. Я сам тебе все буду устраивать, я сам тебе буду помогать. Если человек не старается, а лжет, и при этом прикрывается, притворяется при этом, то тогда отношений нет. Так как отношений нет, ничего другого тоже нет. Поэтому секрет. Секрет в том, что я должен слушать и стараться делать то, что я услышал, а не быть лицемером. Иногда мы любим слушать, но не делаем. Это последнее, что я скажу. Хотел историю рассказать маленькую. Я начал в Москве семинар, курс, 4 или 5 лекций. Прочел по практическому, он называется «Научные практические аспекты сознания Кришны», потому как прилагать в жизни это все. Потому как наставления священных писаний или витхи нужно применять в своей жизни, чтобы мы чувствовали отклик, ответ. Один преданный мне очень понравился. Он подошел ко мне, очень искренне сказал. Я говорю, сидел. И у меня там третья лекция, вторая и третья лекция были о том, что нужно вставать рано в Брахмамуху. Что вставать нужно до восхода солнца, за полтора часа. И в это время Кришна хочет. Это особое время, которое он сделал для нас, чтобы мы вставали рано. Преданный подошел ко мне после этой лекции и сказал, я сидел и думал, какой черт меня потянул прийти на эту лекцию. Столько хороших лекций можно было послушать, столько есть хороших лекций, сиди себя слушай. Нет, пришел же сюда, теперь придется рано вставать. Зачем я это сделал? Он очень искренне сказал, поделился со мной своей проблемой, своей болью. Иногда мы слушаем. И очень часто мы говорим, вот этот стих, с которого начинается чистое преданное служение, с чего он начинается? Со шраваном, со слушания, вот оно. Все, у меня мое чистое преданное служение уже началось. Я слушаю. Что слушаю? Слушаю что-то, чего я потом не делаю. И это еще не чистое преданное служение. Чистое преданное служение начинается с того момента, когда я слушаю и очень искренне, в меру своих сил, понимания всего остального, пытаюсь это применить в своей жизни. И тогда у меня возникают отношения с Кришной. И Кришна видит, он действительно послушен, он все хочет для меня сделать. Он отказался, он уже... У меня есть один человек, который хочет вступить в какие-то отношения со мной. Он запойный пьяница был. И у нас целый год у нас была драма. Он мне писал письма. Он умный человек. Он очень ясно отдает себе отчет в этом. Целый год он мне писал письма, как ему тяжело. Как он как под Новый год, или под майские праздники, или под любой праздник, как у него там все срабатывает. Он говорит, это же, ну что особенного, ну недельки две, вот Новый год же. Ну, я ему говорю, держись, держись, давай, все будет хорошо. Мы с тобой как-нибудь, мы преодолеем. И это, его это стремление избавиться от этого гораздо ценнее, чем... А для какого человека, ну что там, он никогда с вами, ну что особенно, ну ничего особенного, ну никаких одурманивающих средств, хари Бог. Не в этом дело. Дело в том, что я стараюсь искренне делать то, что я делаю, и то, что Кришна от меня хочет. И Кришна ценит это, потому что для него это признак серьезности того, что мы хотим находиться с ним в отношениях. Мы готовы пойти на эти жертвы и отказаться от того, от чего нам, может быть, сложно отказаться. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки. Может быть, есть какие-то вопросы? Слышали вопрос? Служение всегда меняет человека, если это служение. И служение значит, я делаю это ради другого человека, не ради себя. Любая моя попытка делать что-то ради другого человека, но не ради себя, это служение. А беда в том, что когда люди говорят о служении людям, очень часто это превращается в какую-то абстракцию. Особенно, когда они говорят о служении человечеству. Достоевский смеялся над этим. Он говорил, чем больше я люблю все человечество в целом, тем больше ненавижу каждого человека в отдельности. А только в этом проблема. Проблема в том, что служение... Есть очень много механизмов самообмана у нас. и служение абстракции какой-то, или абстрактной идеи, или еще чего-то. Под этим лозунгом было совершено, наверное, больше зла и пролито больше крови, чем под какими-то другими лозунгами. Ради блага всех людей, ради блага человечества. Так. А если речь идет о конкретном служении, и в этом конкретном служении я стараюсь быть максимально бескорыстным. Потому что другая форма служения людям, скажем простым, это может быть служение каким-то своим близким, как правило. Либо человек становится абстрактным гуманистом, либо человек пытается служить своим близким. Что-то хорошо, любое служение хорошо, любое служение благо. В этом нет никаких сомнений, но... Когда он служит только своим близким, то, в общем-то, он служит самому себе. Потому что на своих близких он распространил свое эго. И он не служит близким как таковым, он служит самому себе, в которых он видит отражение. Он служит другим людям, которые находятся рядом с ним, но служит как отражение самого себя. Когда у меня есть привязанность к какому-то человеку, природа этой привязанности именно такая. Я служу ему... потому что это продолжение меня самого. Я, мое эго такое. Поэтому, когда говорится о служении вайшнавам, прежде всего имеется в виду служение всем вайшнавам. Служение. Но все люди в конце концов вайшнавы, все люди в конце концов слуги Бога. Я объяснял, что служение вайшнавам значит, начинается с того, что я вижу в человеке вайшнава. Если я служу кому-то, в ком я вижу только материальное тело и ум, и при этом у меня уже калькулятор свой рассчитал, сейчас я ему там послужу, и я уже знаю, что мне будет замена, я уже это ожидаю. И плюс к этому еще бонус, я еще свой социальный статус в обществе вайшнавов поднял, потому что я такой слуга, прям весь из себя, раз такой. Это не служение, опять же, это та же самая корысть или то же самое торгашество. Служение вайшнавам начинается просто с того, что я начинаю видеть в других людях вайшнавов. То, что я вижу в других людях души. Это уже служение само по себе. Если я вижу душу и вижу, как эта душа рвется, и начинаю относиться или соотноситься с ним таким образом, в этом мое служение. Служение даже не в том, чтобы что-то сделать для него. Делать естественно, это естественное следствие, но если я увижу душу в человеке и начну соотноситься именно с душой, это уже само по себе будет служением, потому что мое общение такой человек будет поднимать. Тогда как если я вижу в нем тело или ум, и пороки какие-то, я соотношусь с этим, я просто опускаю человека. Я просто еще раз закабаляю его в этом положении, закрепляю за ним это положение. Он такой и все, он плохой. Ой, я терпеть этого не могу, он своими масляными глазками на меня посмотрел, он своей хитрой улыбочкой меня там, терпеть не могу. Все, я в отношениях с этим человеком уже его запрограммировал на то, что у него глаза будут масляно блестеть и все остальное. Беда в том, что я не вижу в нем душу, и поэтому не могу взаимодействовать с этой частью его личности. И так как я не могу взаимодействовать с этой частью его личности, я совершаю оскорбление. Искусство в том, чтобы увидеть в человеке это и вынуть это из него. И увидев это, вынув это, соотноситься с этим, тогда мы будем счастливыми. И человек в общении с нами будет расти.
Скажите, пожалуйста, каким должно быть служение с общим предком? И чем нам грозит прекращение рода?
Чем нам грозит что?
Прекращение рода. Ну, я знаю, христианство, даже там это говорится, что Господь проклинает.
Если хороший род прекратится, то Господь может огорчиться. А если наш род прекратится, он только обрадуется. говорить о каких-то славных родах шла. Когда люди... Чем хорош род? Род хорош тем, что человек, который рождается в каком-то славном роде, он знает, что я не должен опуститься ниже, что я не должен... Он как бы приходит уже на каком-то уровне. Он не просто с пустого места начинает. Он начинает уже исходя из достижений каких-то своих предков и всего остального. И поэтому роды, в которых поддерживаются какие-то глубокие традиции, хорошие, славные традиции, это очень важная вещь. Но где они сейчас? Уничтожили их все сейчас. Нету такого. В русском языке есть очень хорошее выражение «Иван, не помнящий родства». Это про людей, про человека, опустившегося. Человек опускается, человек, который приходит с сознанием какого-то своего рода, он знает, это значит, что я не могу опуститься ниже уровня определенного. А если я не помню родства, я все что угодно могу делать, все. Мне не стыдно это делать. И сейчас, где эти роды, которые славные? Да пожалуйста, делай все, что хочешь. Поэтому люди не помнят, люди уже про бабушку свою, дедушку, а я что помнить-то? И правильно, что не помнят. Помнят не о чем особенно. Раньше люди знали, на несколько поколений знали, что это славный род, что там были герои, что там были люди, которые следовали принципам каким-то, что люди святости достигали, еще что-то. И человек рождался уже с этим багажом. И когда такой род уходит с лица земли, то действительно печально. Но сейчас уже никаких родов не осталось. Остались только... Теперь может быть только духовный род. И мы все с вами... находимся в этой духовной семье, от силы Прабхупады идущей. Мы не должны уронить его достоинство. И мы не должны сделать так, чтобы этот род не прекратился. Если этот род прекратился, то тогда Кришна точно нас проклянет. Если мы остановим этот род, если он на нас прервется, и у нас не появится каких-то духовных детей, духовных людей, которым мы духовно помогли, то это будет печально.
Можно еще вопрос? А как вот быть христианином, которого Бог сюда сам привел? Скажите, пожалуйста, как начать вообще поклоняться, если я прихожу к Богу через Христа всегда? Христос сказал, без меня не можете ничего. Понимаете?
Понимаю.
Как можно соединиться
Но Кришна же не сказал, что без Христа вы со мной не соединитесь.
Я не знаю. Я хочу просто...
Почему он сказал это? Нужно понять, почему он это сказал. Я понимаю. Послушайте немножко внимательно. Послушайте. Это имеет непосредственное отношение к теме нашей лекции. Он сказал, что вы не сможете прийти к Богу, кроме как через меня, потому что это человек, который уже пришел к Богу, и только он нас может с Богом соединить, потому что он конкретный, он зримый, он живой. Для этого он воплотился сюда. И человеку в его отношениях с Богом, если он будет пытаться перескочить через какую-то ступень, именно потому, что человек в отношениях с Богом может обмануть себя и думать, оставаясь в скорлупе своего ложного эго, что он служит. Он все равно остается в скорлупе своего эго. И в скорлупе своего эго невозможно служить. Но он будет думать при этом, никто ему не запрещает думать, ой, я такой великий и преданный. Он читает, он там то, сё, пятое, десятое читает. Поэтому Иисус Христос пришел, и он сказал, вот смотрите, вот я вам показываю. Вот как нужно служить Богу. И он показал, как нужно служить Богу. Он все отдал, да? И тело, в буквальном смысле этого слова, и ум, и речь, и все остальное. Он показал этот высокий идеал. И это живой пример того, что Иисус Христос есть, был. И не просто был, он есть. Он воодушевляет по-прежнему людей идти к Богу, идти на какие-то жертвы. Да? Теперь в нашей традиции ту же самую роль играет служение вайшнавам, и прежде всего вайшнавам, которые показывают пример безоговорочного и полного отдания себя Богу, служения Богу. Один пример Христа воодушевлял и продолжает воодушевлять миллионы, миллиарды людей во всем мире, потому что это живая жертва, которую Он принес. Она показывает. Но при этом, так как у них нет рядом такого же человека, который мог бы их так же воодушевлять, они думают, ну ладно, что делать, ну я-то слабый. А что я могу сделать? Ну с меня какой спрос? Мы все люди, ничто человеческое нам не чуждо. И поэтому большая часть людей, ну да, вот он показал пример, но кто этому примеру следует? Поэтому в нашей традиции есть акцент или принцип, тот же самый принцип, но только этот принцип, он переносится на реальность, когда в моей жизни есть человек, в котором я вижу живое воплощение самого Духа, любви к Богу, и он стоит у меня перед глазами, то мне труднее не следовать его примеру. Не следовать примеру Христа легко, потому что он был далеко, он великий, он сын Бога, а с меня чего возьмешь? И, ну, в конце концов, да, он уже за мои грехи расплатился, и все, и это очень хорошо, но все в порядке. И мне ничего особенного делать не нужно. Это все ложные вещи, которые возникают вокруг этого. А он-то нам живой пример подал, как мы жить должны. И этот живой пример, он должен быть реальным в нашей жизни сейчас, чтобы уму не дать возможности нас обмануть. Мы должны видеть такого человека перед собой прям. И говорить, да, вот он живет. Ну, может быть, не как Христос, естественно, понятно. Христос особо, но, по крайней мере, я должен жить, как Он живет. Иначе, как я реализую этот идеал того, что все свое тело, всю свою речь и весь свой ум должен отдать? И прежде всего, свой ум отдать. Иначе мне очень трудно будет это сделать. И я буду телевизор смотреть, всякие другие вещи делать и думать, ну все. А? Он все отдал, правильно, и нам нужен, перед нами нужен, должен быть живой пример человека, который точно так же все отдал. А если не будет, то мы будем говорить, ну ладно, ну хорошо, вот он это сделал, а я не могу. Ну чего тут, ничего не... А на самом деле мы можем. Мы можем гораздо больше, чем нам кажется. В отношениях с Кришной, с Богом мы можем сделать гораздо больше, чем нам кажется. Вот и все. А так принцип один и тот же он остается.
Человек сосредоточен на себе, вы сказали, он эгоистичен, а призывание наслаждаться самому. Как из этого человека сделать бесполезную услугу?
Очень просто. Когда он почувствует вкус бескорыстия, он поймет, что есть высший вкус, в том, чтобы делать что-то полностью бескорыстно. И будет делать ради самого себя, чтобы испытать высший вкус. Потому что у бескорыстия есть вкус. Когда мы отдаем, у этого есть вкус. Больший вкус, чем когда мы берем. Нужно просто этому вкусу учиться. Вкус, когда мы берем, он простой. Он легко доступный. И, как правило, люди предпочитают синицу в руках, журавлю в небе. И они предпочитают какой-то простой, доступный, грубый, низкий вкус, высокому вкусу. Но все равно низкий вкус их не удовлетворяет, когда они чувствуют, что в какой-то момент мне удалось сосредоточиться не на самом себе, а на Кришне. Они чувствуют Но потом опять они сосредотачивают на себе, сознание схлопывается. Так. И тем не менее, в попытках это сделать, как Кришна объясняет в самом начале Гиты, во второй главе Бхагавад-гиты, юктасита матпара, в конце концов, человек может овладеть собой, как там этот стих, расоварджам расопьяся, нирахараси дехина, расоварджам расопьяся, парамдриства нивартате. Если человек, как там, первая строчка, нирахараси дехина, Кто знает? Мадам Гопал Прабу. Как? Расоварджам, расопясья нирагараси дайхинам. Парам дрестване вартады. Но не важно, смысл простой. Смысл этого стиха в том, что человек может морить себя голодом или ограничивать себя в каких-то своих удовольствиях. Нирагараси дагина. Нирагараси буквально значит не кушать человек. Тело мы не кормим. Мы пытаемся себя ограничить, пытаемся не получать каких-то удовольствий. Так? И он как бы пытается отказаться от этого вкуса. Расоварджам, он отбросил этот вкус, но вкус-то остается, желание остается. Так. Желание у него все равно остается. Он пытается искусственно, мы можем видеть, как люди уходят в монастыри, закрываются в пещеры, уходят, пытаются вот эту эгоистическую животную натуру победить в себе, преодолеть. А Кришна говорит, не получится ничего. Потому что он отбрасывает вкус, но вкус остается. Ему хочется, и он только начинает думать об этом. И он дальше говорит, что такой человек, который отказался от чего-то внешне, но при этом думает только об этих наслаждениях, такой человек митхячарам саучате, он лицемер, он притворщик. Он только думает об этом, он внешне отказался, думает об этом. Но он говорит, но на самом деле парамдриштва, если человек увидел, испытал вкус реальный, если у него появился этот парам дриштва, дриштва значит увидев, парам значит параматма или Бог. Если у него появился реальный вкус, ощущение Бога, если он связался с Богом в своем сознании через духовную практику, то тогда вкус уходит, низший вкус уходит, потому что у него появился высший вкус. Парам дриштва не вартате. И когда я думаю о Кришне, или когда я действительно думаю о Кришне, когда я думаю о нем, сосредотачиваюсь на нем, медитирую на него, у меня появляется этот высший вкус. И чем больше я думаю, чем более бескорыстно я пытаюсь сделать, когда я пытаюсь увидеть в других живых существах проявление Бога и служить им, когда я пытаюсь служить, вкус уходит низший, легче становится. А люди могут об этом сказать на своем опыте, все практически здесь, как по мере того, как человек последовательно это делает, вкус низший уходит и появляется высший вкус. Вплоть до того, что люди просто, ну они потом, у меня есть много друзей, они пытались уходить куда-то, уходили, искали там что-то, искали, потом думали, а некуда больше уйти-то, надо возвращаться. Почему? Потому что все остальное вкус теряет, утрачивается вкус. Так что просто нужно очень последовательно, очень смело пытаться этот вкус обрести и не ограничиваться констатацией факта того, что вкус сейчас отсутствует. Надо понять, почему он отсутствует. Отсутствует он, потому что я какие-то оскорбления делаю, потому что я делаю что-то. Я пытаюсь служить одной рукой. Одной рукой я разжигаю пламя, а другой я заливаю его водой. Поэтому вкуса нет. Если вкус будет, особенно в общении с преданными, он очень ясно проявляется, то тогда все будет хорошо. Окей?
Вы сказали о двух путях, внешних и внутренних. А внутреннее ощущение себя, если это Бога,
ритуализма.
Да. А внутренний путь это отдача действительно там и слова, и тела, и мысли, и дела. Но где критерии?
А вот
мы называем это внешним, да? Или внутренним. Но кто обсудит об этом?
Бог. Он судит. Потому что только он может судить в любом случае. Только он знает. Обмануть можно. Обмануть и сейчас можно. Я могу, кто знает, что я могу сейчас что-то говорить, и при этом непонятно, что думать. Обман может быть. Это все. никто не застрахован, но Кришна-то знает, его невозможно. Это очень хорошо. Его не обманешь. Он каждому дает все. Каждый видит, что у него есть хорошего, и помогает избавиться от дурного, от того, что ему мешает.
Истина всегда победит ложь, как это. Хорошо туда в оценке. Главное, что истина победит.
Да. Хорошо, последний вопрос, чтобы не слишком долго.
Я бы хотела спросить, а правильно ли, что очень решающую роль играет при этом служении всем живым неравнодушие? Неравнодушие.
Правильно.
Спасибо.
Равнодушие значит сосредоточенность на себе, значит замкнутость своего сознания на себе, когда я в своей скорлупе и все пытаюсь только... Неравнодушие – это способность выйти за пределы себя. Неравнодушие значит внимательность к другому, а человек может начать быть внимательным только тогда, когда он избавился от болезненной сосредоточенности на себе. В сущности, это болезнь человека. Когда у человека что-то болит, да, палец болит, он все его сознание куда уходит? Палец в один. Точно так же тут, когда наше сознание не гармоничное, оно схлопывается, сужается, и мы только сосредоточены на своей боли, на своих проблемах. А дело-то в том, что боль от этого становится только больше и больше и больше. Проблемы не решаются. Проблема заключается в том, чтобы расширить его, выйти за пределы ограниченного, болезненного сознания. И начать служить другим, видеть других, чувствовать других, чутко относиться к другим.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Шрила Прабхупада ки. Гаура Премананде.